В миг, когда он произнес это, с трудом подбирая чужие слова, почувствовал стыд. Это звучало почти как попытка выторговать жизнь. Мужчина, должно быть, так это и воспринял, потому что покачал головой.
«Я не дам тебе существовать. 3000 моих людей погибли за ледником, чтобы заманить Гааруля в ловушку. 5000 погибли в битве. И столько же Акхери. Вы, ахеры, должны уйти. Если для этого необходимо будет уничтожить вашего владыку...»
Он оборвал мужчину гневным фырканьем, обозленный на эту мимолетную слабость.
«Ахеры, ты даже не знаешь, каково наше истинное имя, дикарь. Кахалех — это не владыка, и его невозможно уничтожить. Что бы ты ни сделал со мной, он возродится.
Мы уверимся в этом позже. До того же, как он возродится, мы вышвырнем вас из этого закоулка всевечности. А теперь...»
Он махнул рукою. Оставшиеся слои Калх обернулись вокруг него, прежде чем Авендери закончил движение. Личность мигом исчезла, появилось существо. Оно отпрыгнуло назад, разворачиваясь в воздухе мордой к шаманам. С мужчиной шанса оно не имело, с ними хотя бы небольшой. Без колебания потянулось оно за Гуон, открылось ему, перековало на оружие. Если сила, плененная в леднике, взорвется, тем лучше. Из обеих рук, лап, высунулись темно-синие, почти черные по краю острия. Он взмахнул ими горизонтально, с силой, достаточной, чтобы разрубить напополам Акхери, стоявшего ближе прочих. Чернь соприкоснулась с раскаленным до белизны клинком ножа. Плененные в оружии духи завыли, перековывая родную силу в нечто, чего Гуон разрубить не могло. Остальные шаманы освободили своих духов, и те ринулись на него, словно снежная буря. Но он почувствовал удары, рывки и царапанье. Нечто подсекло ему ноги. Будь он в сей момент личности, упал бы. Существо же лишь прыгнуло, избегая атак, и потянулось за большим. Именно в этот момент на него обрушилась сила Бога. Словно на свечу подул вихрь. Оно моргнуло, и не осталось ничего. Утратило контакт с Гуон, не могло вздохнуть. Тело охватило обездвиживающая усталость. Оно упало на лед. С величайшим усилием оглянулось на человека. Тот словно и выглядел все так же, но одновременно был совершенно иным. Нынче казался он истинным Авендери, объятым бессмертным. Товарищи его почти исчезли на фоне внезапно объявившей себя силы. Ганаэх, даже такой умелый, как он, не имел и малейшего шанса. Мужчина шагнул к нему, поднимая топор. Бог не мог отказать себе в удовольствии лично завершить этот бой. И тогда ледник, все еще гудящий от силы, все еще шипящий и булькающий в своей утробе, показал, что в мире есть нечто сокрушающее даже божественные планы. Раздался треск, и все пространство вокруг легко колыхнулось. Лежащий на льду пришелец почувствовал, как поверхность под ним распадается на мельчайшие осколки. На миг он ощутил чудесную легкость, а потом обрушился вниз. Ледяная вода сомкнулась над ним, выжимая из легких воздух. Существо, все еще контролировавшее тело, обезумело. Оно снова потянулось за Гуон, готовое разнести все в клочья, и вдруг упала тьма. Наверху воцарилось замешательство. Шаманы Акхери первыми поняли, что лед начал трескаться. В конце концов, они жили в горах дольше людей. Их служебные духи бросились назад к своим владельцам, окружили их, подняли вверх. Товарищам Авендери повезло меньше. Распадающийся на куски ледник поглотил нескольких из них, прежде чем Сетрен успел вмешаться. Он объял всех собственной силой, и даже тех гибнущих, вырвал из пасти смерти и притянул к себе. Успокоил почву, сдержал танцующие глыбы льда. Прежде чем вода, заполняющая пробитые в леднике пещеры, сомкнулась над чужаком, он уже стоял на краю дыры и глядел вниз. В миг, когда Ганнаэх потянулся к Гуон, Бог простер руку, и все замерло. Все пространство пещеры заполнил лед. На несколько мгновений установилась тишина.
«Хватит ли этого?»
Вопрос раздался из уст самого высокого из шаманов, одетого в меха серебристых лисиц. Рисунки на его лице превращали его в подобие черепа.
«А что говорят духи?»
ответил вопросом на вопрос Авендери. Теперь он снова был человеком, хотя продолжал притягивать внимание сильнее прочих мужчин из своего отряда. Внушительность, тень присутствия Бога все еще танцевала в глубине его глаз. Акхери хмуро усмехнулся.
«Этот ледник и сам наполовину дух.
Ты пробудил его, открыв здесь такое количество силы, поэтому он отгоняет моих слуг, не впуская их вглубь. Умер ли он?
А ты не слышишь? Обрати слух на север, шаман. Внемли ветру.
Некоторое время Акхерий, казалось, прислушивается.
«Стенание», — произнес, наконец, татуированный.
«Стенание»,
— согласился Авендерий.
«Кахалех распадается.
Единство гибнет. Теперь они не смогут удержаться на этой стороне. Мы только что завершили войну на севере».
Четверка шаманов улыбнулась, взблескивая красными клыками. Одетый в лисьи шкуры, сделался серьезен раньше остальных.
«И что теперь, Сатрен? Уйдешь на юг? Хочешь помочь Сероволосой?» «Лааль была среди тех, кто начал войну, поэтому пусть сама ее и закончит. У меня хватит работы и здесь. А вы?»
«Мы?»
«Как ты и сказал, у нас хватит работы. Селения ждут, пока их отстроят. Проклятые места должны очистить. Много лет пройдет, пока мы приведем горы в порядок». Авендерий серьезно кивнул, а потом глубоко поклонился, как и его товарищи.
«Мы не забудем», — уверил он. «Никогда не забудем общие битвы и совместно пролитой крови. Если бы народ гор встал на другую сторону, мы бы не победили захватчиков».
Высший из шаманов иронически усмехнулся. «Моя мать говорила, что лишь одна штука короче дружка ее мужа — человеческая память. А у него и вправду было маленькое естество. Так утверждают все мои тетушки со стороны матери. Потому пусть между нами просто прибудет мир. И пусть наши духи всегда помнят, что один день мира достоин 100 лет войны.
Так и будет, шаман, пока нас связывает общая память». «Лейтенант Лавдоровит, вы можете войти».
Кеннет встал, поправил пояс с мечом, одернул стеганую куртку и вошел внутрь.
«Приветствую, господин лейтенант».
Полковник стоял подле окна и смотрел куда-то вдаль.
«Вы можете не напрягаться так».
Кеннет встал по стойке вольно. Старший офицер повернулся и шагнул к столу. Невысокий, щуплый и темноволосый, он не выглядел военным, командиром полка горной стражи. Он выглядел... Лейтенант всякий раз пытался найти нужные слова. Лесорубом, ремесленником, арендатором, пытающимся содержать жену и 6 детей, обрабатывая участок каменистой земли. Трудно было решить, почему возникают именно такие сравнения, хотя вот уже некоторое время Кеннету казалось, что он понимает. Дело было даже не в том, что полковник не двигался и не вел себя как военный. Скорее, в глаза бросалось отсутствие соответствующей ауры. В любом человеке, привыкшем к пролитию чужой собственной крови, через какое-то время появляется твердость, внутренний стальной стержень, предупреждающий остальных. С ним не стоит задираться. Полковник ничем таким не обладал, или же прятал это очень глубоко, словно наиценнейшее сокровище.
«У 6-й роты был хороший год, лейтенант».
«Если командование так считает,
я так считаю. Сперва облава на Шадоре, переход ледника и уничтожение банды, потом поимка шпиона. Уж не говоря о деле с посольством Виндека, не уничтожение отряда Навера Таклава 2 месяца назад. Люди говорят, что вы благословлены госпожой судьбы, что вы умеете оказываться в нужном месте в нужное время».
«Такая служба, господин полковник».
Командир впервые с начала разговора взглянул ему в глаза. Не улыбался.
«Служба, да? Я умею отличить умелого офицера от обычного карьериста, который ищет лишь теплого местечка и твердого жалования».
«Я не думал, что такие попадают в стражу, господин полковник».
Вырвалось у него раньше, чем он успел прикусить себе язык. Это была одна из главных проблем командира 6-го полка. Его невоенный образ жизни и его облик приводили к тому, что люди, и особенно младшие офицеры, забывались и говорили то, чего никогда не осмелились бы сказать другому полковнику. Или даже капитану или старшему лейтенанту.
«Нет, не попадают».
Акерас Гиваннер даже не скривился, хотя должен был отчитать его за наглость.
«А если даже такое и случается, они быстро просят о переводе. Часть вашей роты должна была 2 дня назад выйти в патрулирование. Я их задержал. Вы наверняка задумываетесь, по какой причине».
Конечно, он задумывался, как и другие, и переживал. Изменение в ежедневной рутине всегда обещало проблемы.
«Да, господин полковник. Вы слышали о Бирте?» «Нет, господин полковник. А должен?»
Он снова забылся и задал на один вопрос больше, чем нужно. Даже в горной страже лейтенанты не спрашивают полковников. На этот раз командир выждал момент, глядя Кеннету в глаза. Не пришлось ему ничего говорить.
«Это сельцо над озером Дорант, тем самым, в которое упирается старый Гвихран. Голов на 300, одни рыбаки. В Вирте мало что случается, потому мы почти никогда не поглядываем в ту сторону. Озеро слишком велико и глубоко, чтобы через него удалось переправиться, к тому же оно естественное продолжение ледника.
Но лодки по нему плавают.
Только рыбачьи. Это спокойная окраина».
Командир замолчал. Ждал.
«Тогда...»
Кеннет наконец понял, что пришло время для вопросов.
«Почему я должен был слышать об этом сельце?» «Потому что 8 дней назад там убили 6 человек. Якобы разорвали в клочья. Новости добрались до нас позавчера, еще до того, как вы вернулись из патруля. Мы знаем лишь, что это, скорее всего, не было нападением бандитов, соседскими разборками или случайностью. Человек, который принес весть, один из купцов, он как раз пребывал в селении, покупал там сушеную рыбу и рассказал обо всем после возвращения в Ланхар. Он не видел случившегося собственными глазами, но видел тела. Согласно его описанию, они были разорваны в клочья. 6 взрослых мужчин.